Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны Вечной Книги». Глава Эмор и сказал, мы на праздниках. И вот сейчас перед нами праздник Йом-Кипур. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман. Здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Мы начали с вами движение по праздникам. Почему они происходят? Что это такое за исправление для человека, проходить все эти праздники? И вот сейчас мы добрались до праздника Йом-Кипур. В Йом-Кипуре говорится так в этой главе. Йом-Кипур. И говорил Бог, обращаясь к Моше, так. Но в десятый день седьмого месяца этого, день искупления, священное собрание будет у вас. И смиряйте души ваши, и приносите огнепалимые жертвы Богу. Никакой работы не делайте в сам этот день, ибо это день искупления, чтобы искупить вас перед Богом Всесильным вашим.
Счет месяцев начинается с Песаха.
С Песаха, да, и здесь тоже с Песаха. Да,
вот Нисан.
Да.
Седьмой месяц отсчитаешь, это Хесед Гвура Тиферет Нецех Од Йесод Малхут. Десятая, последняя сфера, десятый день, значит, в Малхут, это и есть этот самый
день искупления.
День искупления. Потому что ты доходишь до такого состояния, которое ты исправить не в состоянии. Тут ты должен просто отключить себя и, так сказать, насколько сможешь поднять просьбу о своем исправлении, настолько поднимай. То есть ты дошел до самой последней точки своей природы, до самой низшей. И исходя из нее, ты поднимаешь молитву.
Вот это вот понятно нашим зрителям. То есть ты дошел до просто самого неисправляемого эгоизма, какой только может быть, да?
Ну, он исправляем, только исправляем особым методом. Именно вот так вот, когда ты полностью отключаешь его от всего остального и думаешь только о нем. То есть день искупления, это значит, что ты... Вообще это день праздник. Это день радости. Когда ты достигаешь состояния, когда ты действительно можешь и есть к тебе с чем обратиться и к кому обратиться, к высшей силе. Потому что ты в своих действиях достиг самой низшей точки. То есть в своем анализе, в своих исканиях, в своих поисках внутренних, психологических, кто я, что я, для чего мои действия, ради чего я живу и так далее. Ты дошел до самого последнего своего состояния и обнаружил, что оно абсолютно эгоистическое. Что в нем не может быть никакой связи с другими, ничего вообще святого, что ли, как говорится. То есть там, где я нахожусь в своем истинном таком природном эгоизме. И исходя из этой точки, я могу только кричать. Вот это и есть момент искупления. То есть, когда человек действительно доходит до такого состояния, это не обязательно в этот день и в этот месяц, который идет по календарю, а когда человек проходит все эти состояния, Хесед, Двура, Тиферет, Нецеход, Йесод, Малхут, и в Малхут спускается еще до Малхут, де Малхут. Вот из этого состояния, да, если он может просить, значит, он на самом деле просит о том, что очень желает и не в состоянии ничего с этим поделать. То есть нашел, обнаружил истинную свою природу, абсолютно эгоистическую, и не может с ней никоим образом остаться. Он всеми силами желает оторваться от нее. Вот это и есть смысл всех просьб в таком состоянии. Это и есть искупление. То есть, когда только высшая сила способна меня вот взять и, так сказать, ну, просто помочь, просто сделать. Вот. А я не в состоянии ничего. Но попросить об этом я могу. Но никаких движений с моей стороны быть здесь не может. Но зато я этот эгоизм свой, окончательный, этот исконный, который я сейчас ощущаю, я его ощущаю действительно как настоящий эгоизм, как вредный, как ненавистный мне. Когда я сам себе говорю, что я не желаю его использовать, я отказываюсь полностью от его использования, ни в пище, ни в воде, ни в каких-то действиях. я вижу, что в этом состоянии, в том состоянии, в которое я опустился, я не могу ничего делать, потому что это, эти действия будут только исходя из этого эгоизма. И поэтому все мои действия в этом состоянии, они только в том, чтобы возмолить высшую силу, чтобы она меня исправила.
Как всегда, вот то, что вы говорите, и вообще то, что существует в духовном, обратно тому, что существует в материальном. То есть этот день не радости как бы для народа, этот день такой вселенской грусти, грубо говоря.
Нет, написано вообще, я уже не помню, но написано, кстати говоря, очень много.
О радости, да?
Ну, о радости не очень много, но написано. Мы забыли просто это состояние, Йом-Кипур, которое было когда-то, понималось правильно. И в течение всего этого, всех 2000 лет изгнания, мы это перевели уже на свои собственные ощущения и под них подогнали этот день.
То есть ты определяешь болезнь, почему и что? Это вообще радость в этом существует? Да, диагноз поставлен в этот день?
Вообще все наши праздники, это радость.
И вот дальше говорится об этом дне. А всякая душа, которая не смирит себя в этот самый день, отторгнута будет от народа своего. И того, кто будет делать какую-либо работу в этот самый день, истреблю я душу его из среды народа его. Никакой работы не делайте, это вечное установление для всех поколений ваших, во всех поселениях ваших. Это как бы даже говорить, это суббота покоя для вас, и смиряйте души ваши в девятый день месяца вечером, от вечера до вечера соблюдайте покой ваш.
Ну, потому что день начинается с вечера, поэтому указано здесь еще раз.
Ну вот это вот, кто не смирит себя в этот самый день, отторгнуто будет от народа.
Ну потому что, если ты подходишь к этому состоянию, если ты его правильно анализируешь, ощущаешь, то ты просто полностью отказываешься что-либо делать, потому что любые твои действия исходят из твоего конечного эгоизма. А кто этого еще не решил для себя и пытается что-то сделать, то, естественно, в таком состоянии он просто уничтожает свое дальнейшее продвижение.
Да. То есть, сжигает душу. Чье «я» еще существует. Там, да. Ты как бы убираешь свое «я», да, аннулируешь его.
Ты делаешь, ну, короткое замыкание, не знаю, как сказать.
Короткое замыкание, да. Гасишь свет, все. Да. Это по поводу
Йом-Кипура. Да. Вкратце это так.
Истреблю я душу, все-таки вот это вот слово, истреблю я душу.
Ну, потому что это желание, из которого он мог бы начать часть восхождения, оно улетает, улетучивается от человека, скрывается от человека. И затем, через много-много-много всевозможных действий, он снова получает возможность его ощутить, осознать. Но уже через много действий, которые помогают ему вернуться в то же состояние, но уже с другим, с более глубоким и правильным анализом, и правильно пройти это состояние. То есть он этим увеличивает свой путь.
Спасибо, очень хорошо. Есть следующий праздник, о котором говорится в этой главе Эмор, Суккот.
Да.
О Суккоте говорится так. «И говорил Бог, обращаясь к Моше, так, скажи сынам Израиля так, в 15-й день 7-го месяца этого праздник Суккот. 7 дней Богу, в первый день священное собрание, никакой работы не делайте». 7 дней приносите огнепалимые жертвы Богу, в 8-й день священное собрание будет у вас. И приносите огнепалимые жертвы Богу, праздничное собрание это, никакой работы не делайте. Вообще, очень интересно, здесь впервые, по-моему, такое количество священное собрание, просто по всей главе оно.
Ну, вот потому вот. Что, во-первых, праздник продолжается 7 дней.
Суккот.
Да. То есть и на 8-й день еще особое собрание. И каждый день происходит восхождение на духовные ступени. То есть это то же самое. Хес, Двура, Тиферет, Нецахот, Есот. И затем Малхут, последний, 8-й день. Это особый праздник, когда человек получает наполнение светом, я не знаю, как перевести, хасадим.
Мы переводим милосердие. Не
свет правильно? Милосердия, свет. Это свет любви, в общем-то. Свет дружбы, радости, сострадания, соучастия. В общем, доброты. Угу. Доброты. Это называется хибук ямин. Объятие с правой стороны. Левую руку держит под моей головой, а правая обнимает меня. Угу. Это вот такие праздники. То есть Рош ха-Шана и Йом-Кипур. это левая рука под головой, а Суккот это правая обнимает меня. Вот. И потом сочетание уже как мужской и женской части происходит в последний день, восьмой день Суккота. Угу. То есть это праздник, когда желание человека проходит освящение высшим светом. И поэтому каждый день есть проявление все большего и большего этого света. Света доброты, света сочетания, как бы сближения, то есть это объятия.
Собираем его к восьмому дню, да? Так, да. Все больше и больше.
Поэтому здесь каждый день он очень важен, каждый день устраивается действительно собрание, включающее нахождение в суке. Это такой шалаш особый, который делается под открытым небом. И затем трапеза внутри в шалаше. Но это может быть просто кусок хлеба с чем-то, неважно. Главное, чтобы это считалось трапезой. Трапеза считается даже просто кусок хлеба. И затем последний день, восьмой день, когда уже выходит из шалаша, как бы получили все эти света, окружающие света, ормакив, так называемые, то, что исправляет человека, наполняет человека вокруг, и подготавливает его к раскрытию Творца, к связи, к контакту с Творцом, это происходит восьмой день. Поэтому этот восьмой день называется радость Торы. Торой называется свет, который приходит и исправляет человека. Значит, радость этого света, когда он в течение этих семи дней исправляет наш эгоизм, а восьмой день наполняет его.
Ну, дальше там что-то написано, но все-таки я спрошу уже, может быть, по ходу. Да. Вот еще каждый вечер мы говорим, что приходят определенные гости,
да,
в этот шалаш.
Олицетворение этих исправлений.
Это вот когда говорится Авраам, Ицхак, Яков. Да,
это... Ну, потому что это не исторические персонажи. В Кабале нету истории. Потому что вся история, она все равно находится здесь вот, между нами, в воздухе как бы. Вот. Поэтому эти персонажи, они говорят о тех ступенях, которые мы должны пройти. Каждая из этих ступеней, она характеризуется очень особым своим характером. И только пройдя все эти ступени, то есть исправив себя в этих семи различных характерных состояниях, человек становится готовым к раскрытию Творца. Это вот в восьмой день происходит.
Угу. И вот эти имена, которые мы называем, в первый день приходят, например, Авраам.
Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф, Давид.
Йосеф, Давид.
То есть, Давид последний, конечно, потому что он против Малхут, последней сферы.
То есть Давид – это уже исправление Эрец-Исраэль, то есть то, да, что уже существовало после Торы, вход, да, в исправление эгоизма настоящего. Угу. Это как бы света, имена – это как бы как света, которые входят, да, можно так сказать?
Это не только, это вообще в общем вся ступень, так называется, и желание исправленное, и свет ее наполняющий.
Ну, мы сейчас прочтем дальше, если там не коснется, допустим, крыши, то я вас прошу о крыше. Угу. Но в 15-й день 7-го месяца, когда собираете вы плоды земли, празднуйте праздник Бога 7 дней. В первый день покой, и в 8-й день покой.
То есть в 10-й день мы праздновали Йом-Кипур, и через 5 дней после этого празднуется
Суккот.
Суккот. Начинается Суккот.
И возьмите себе в первый день плод дерева великолепного, ветви пальмовые и отростки дерева густолиственного и верб речных, и радуйтесь перед Богом всесильным вашим 7 дней. И празднуйте этот праздник Бога 7 дней в году, это вечное установление для всех поколений ваших. В 7-й месяц празднуйте его. В шалашах живите 7 дней, каждый житель страны в Израиле должен жить в шалаше, дабы знали поколения ваши, что в шалашах поселил я сынов Израиля, когда вывел их из страны египетской. Я Бог всесильный ваш. И объявил Моше о праздниках Бога сынам Израиля. На этом как бы заканчивается перечень праздников. И я, конечно, хочу спросить, что это за ветви пальмовые, что это за отростки деревьев густолиственных, что это, почему это все. Возьмите себе в первый день плод дерева великолепного. Вот это все...
Это все обозначение особых условий, или сказать лучше не условий, а особых свойств, которые должен достичь человек для того, чтобы собрать полностью свой сосуд для раскрытия Творца в последний день праздника. Потому что он, в нашем сосуде в этом есть Хесед, Гвура, Тиферет, Нецеход, Есод, Малхут. Угу. Тоже 7 частей. Все на 7 делится, как мы видим. Значит, мы должны собрать Хесед, Гвура, Тиферет. Это три вот этих вот...
Отростки дерева густолиственного здесь.
Вот, да. Затем...
Вербы личные.
Да, верба личная, 2 штуки и так далее. То есть мы собираем так, 3 одного сорта, 2 другого сорта это 5, и потом 6-е это сам лулав,
да.
И затем плод сам этого дерева это этрог, малхут. Собираем все вместе, это олицетворяет исправленное состояние всех 7 частей нашей души. Угу. И держим это внутри шалаша, под окружением окружающего света, ормакив, который воздействует на нас и исправляет нас. И таким образом, когда человек собрал в себе все эти свойства и находится в таком состоянии в шалаше, когда он может просить на них полного исправления, то есть делает благословение, то воздействует на него окружающий свет. Конечно, это не в результате физической работы его там,
да,
физических действий.
Делает эти движения.
Да, внутренних действий. Но это как пример того, что внутренне надо сделать. И таким образом входит в него в течение 7 дней 7 различных светов окружающего света, чистит его, исправляет его и готовит его к последнему дню, когда он уже выходит из этой палатки, из этого навеса, и вступает в день, который называется праздник Торы. То есть весь этот свет, который его исправил, он называется Тора, потому что сказано, я создал эгоизм и создал Тору для его исправления. Угу. То есть Тора – это свет, который приходит и исправляет весь эгоизм. То вот и начинается этот праздник Торы. То есть когда душа уже получает свое исправленное состояние, это происходит на 8-й день. И в этот день именно праздник, веселье.
То есть можешь выйти из шалаша.
Ты можешь выйти из шалаша, и таким образом ты достиг уже исправления своей души.
То есть эти все признаки вот этого, да, вот этого движения как бы к очищению. А тогда вопрос...
Не, ну это там очень много есть деталей, каким образом производятся внутренние действия в соответствии с наружными, как бы, да. То есть это север, юг, запад, восток, вверх, вниз, как действуем мы, включая вот эти вот плод и лулав. В общем, все это имеет определенный внутренний смысл, конечно. Внешне это делает народ, но надо понимать внутренний смысл всего этого и пытаться хоть как-то быть к нему ближе.
Ну, в общем, для зрителей...
А иначе, конечно, толку с этих праздников нет никакого.
Нет. То есть для зрителей мы скажем, что все эти вещи соединяются вместе. И
это все
чисто механические
внешние
действия.
Внешние проявления в нашем мире, следствий, ветвей, внутренних, очень глубоких, очень могущественных духовных сил, которые мы можем вызывать на себя и таким образом поднимать себя из нашего мира в высший мир. То есть это как бы самоподнимающаяся такая платформа, на которой мы находимся сейчас, и она командует всеми нашими свойствами, что мы видим, что мы слышим, что мы ощущаем в этом мире, что мы живем внутри своего животного тела. И только через него мы ощущаем наше состояние и видим вот этот вот животный мир, потому что сами животные, и выше его не видим никак. Вот как нам из этого животного переселиться в образ, который называется «человек»? Вот вся Тора, она рассказывает нам, как сделать это преобразование.
Вы знаете, вы сейчас говорили, у меня возник образ такой, что как бы вот эти вот все, это как подготовка космического корабля вот в Суккоте, как будто во время, в этом шалаше, знаете, подготавливаешь, и наконец выходит к свету.
Поменять шкуру, что называется, свою, с животного на человека.
Вот это и есть.
И видеть, да, и видеть, и слышать, и понимать, и полностью жить внутри человека, а не внутри животного, как мы сейчас.
Дальше, поскольку я не задавал этот вопрос, вот скажите, все-таки важным элементом этого шалаша является крыша. То есть покрытие.
Да.
Покрытие. Ну, хотя бы несколько слов об этом покрытии.
Ну, это есть очень много элементов во всех этих действиях, потому что все они по образу и подобию высших свойств, которые мы должны возбудить на себя. Так крыша, она строится только из ветвей, из палок, из деревьев, но таких, которые не обработаны.
Не используются в пищу.
Не используются, да, не используются никак. На крышу нельзя ничего класть из того, что используется в обиходе человека. Крыша не должна быть привязанной жестко к стенам. Должна быть сделана такой, чтобы тень в солнечный день была больше, чем свет, практически, чтобы было темно. Настолько. Не полностью уж темно, но где-то проглядывался свет, не более того. Крыша – это очень важный элемент.
Ну вот важный, самый важный вопрос, что это во внутренней работе человека?
Это экран, который отделяет нас от высшего мира и от того света, который в высшем мире наполняет тот высший мир. Но одновременно же, благодаря тому, что мы строим этот экран, не физически там из деревьев, из ветвей и листьев, а делаем его из себя, и внутри себя создаем этот экран, то таким образом мы своим экраном как бы нейтрализуем высший экран. Высший экран, он экран скрытия, а наш экран – это экран раскрытия. И вот таким образом мы нейтрализуем тот экран нашим, и свет начинает светить и исправлять нас.
То есть мы как бы делаем, мы как бы, да, строим экран раскрытия.
Да.
Это именно мы говорим об отраженном свете.
Об отраженном свете, да. И он начинает светить уже в нас, и таким образом, поэтому и называется такое состояние праздник Торы. Потому что свет, который светил на нас в течение этих 7 дней, он исправил нас полностью, и сейчас он может наполнить нас. И поэтому это и праздник. То есть Тора приходит к своему логическому, естественному заключению, наполнению сосуда души, которое она исправила.
С одной стороны, вы говорите о духовных, духовном состоянии. В принципе, вся механическая эта часть не так важна. С другой стороны, я знаю, что, допустим, ваш учитель Рабаш к этому относился очень и очень...
Особенно к суке.
Особенно к суке. Да. Очень-очень с пристрастием большим. Да. Проверял, висит ли крыша, не завязана ли она на этих, на столбах. То есть вся эта вещь. Да. Вы можете сказать, почему вот так, такое отношение все-таки?
Потому что так устроен человек, что если для него что-то дорого, то он к этому относится очень трепетно, даже на нашем уровне, на низшем уровне. Все, что касается наших глубоких внутренних побуждений, если они очень дороги нам, то мы сохраняем такое же трепетное отношение и к их символам в нашем мире.
То есть так, да? То есть внутренне выливается во внешнее.
Да, да, да. Конечно, это всего лишь символы. И самое главное, это внутреннее исправление. Но когда человек начинает внутренне работать над этим, то для него эти внутренние символы становятся, в общем-то, в чем-то привлекающими его и к внешнему какому-то действию. Ну и потом это просто веселый, хороший праздник. Собираются все в этом шалаше, выпивают, закусывают, поют песни, веселятся все семьями. Можно устроить огромный шалаш на весь мир, покрыть
радоваться
всю
вместе.
Планету этим шалашом, да, и радоваться всем вместе.
Еще в палатке в этой, в шалаше, очень красиво. Все время масса всяких детей, специальные дети и женщины вообще делают всяких масса.
Да, есть украшения.
Украшения.
Да, но в общем это все уже добавления такие народные. Нигде в Торе об этом не сказано.
Не сказано. Вот в этой главе дальше происходит какая-то такая точка переворота, и вдруг происходит, мы прошли праздник, и вдруг происходит какая-то совсем другая тема. Я ее зачитаю вам, мы заканчиваем, в принципе, эту главу. Вот здесь написано, что вдруг и вышел сын израильтянки, он же сын египтянина.
После всего этого, что там сообщают о таких красивых вещах.
Да, шли, вдруг и вышел сын израильтянки, он же сын египтянина, в среду сынов Израиля. И поссорились в стане этот сын израильтянки с израильтянином. И оскорблял сын израильтянки имя Бога и проклинал. И привели его к Моше, а имя матери его Шуламит, дочь Диврии из колена Дана. и посадили его под стражу до объявления им решения по слову Бога. И говорил Бог, обращаясь к Моше так: «Выведи проклинающих за пределы стана, и возложат все слышащие руки свои на головы его, и забросает его камнями все общество. А сынам Израиля скажи так: всякий, кто будет проклинать всесильного своего, понесет грех свой, а оскорбляющий имя Бога смерти будет предан, камнями забросает его все общество, как пришелец, так и житель страны, оскорбляющий имя Бога смерти будет предан». То есть вдруг что-то... Мы в конце главы.
Если можно... Понятно, что проклинающий имя Бога — это значит человек, который отвергающий любое исправление свое и движение к цели творения, то он отрезает себя, он просто отрубает себя от высшего света, который может его исправить, и поэтому его эгоизм уже не поддается исправлению, то есть смерти будет предан на этой ступени, на которой он стоит, он теряет любую связь с высшим светом, он уже не двигается дальше, требуется особое исправление, целый кругооборот жизни для того, чтобы он пришел снова к этому состоянию и получил снова возможность подниматься и исправляться.
А можете предположить, почему вдруг в этой главе вдруг это появилось вот это вот, вот это вот, ну, я как сценарист даже вас спрашиваю, вот вдруг появилось вот это такое окончание этой главы? Не заканчивать на праздник, не заканчивать на радости Торы, как в принципе логически. Так кино заканчивается. Да, кино заканчивается основной сценой, в которой есть вот эта радость получения Торы. Вдруг и вышел, причем сын израильтянки, он же сын египтянина. В виду сынов, да, Израиля. Вот это еще уточняется.
То есть снова начинает проявляться в народе именно благодаря вот этому исправлению, точному, тонкому исправлению, начинает проявляться и показываться еще такие изъяны, взятые из Египта, которые раньше не замечались, а сейчас они раскрываются.
А, вот в чем дело.
Да. И приходится их исправлять. То есть побиение камнями там и прочее, предание смерти, это все предание смерти и этого самого желания в человеке, которое надо каким-то образом аннулировать и снова начинать его исправлять.
То есть вы говорите так, вот в свете вот этой радости, этого получения вот этого вот
именно
света
благодаря этому
проявился вот этот, что отец египтянин.
Да.
Ну, понятно.
Ну, все идет к исправлению. Все
спасибо равно. Большое, дорогие друзья. Закончилась глава Эмор и сказал, следующая наша глава будет Баар, как бы в горе или на горе.
На горе.
На горе. Будьте с нами и дальше. До свидания, до скорых встреч, до свидания.